Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете оставлять комментарии под нашей видеотрансляцией на ресурсе YouTube. Обязательно ставьте лайки или дизлайки, если вы не согласны с тем, что говорится в этом эфире. Ваша реакция, какой бы она ни была, она важна для нас. Мы всегда стараемся читать ваши комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией. Стараемся реагировать на самые актуальные и конструктивные замечания и вопросы к нашим собеседникам. Будем озвучивать их в ходе нашего эфира. Кроме того, я напомню, что каждый из вас может принять непосредственное участие в нашем эфире. Для этого достаточно дозвониться к нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Также напомню, что к нам можно дозвониться и с материковой части Украины. Сейчас я найду этот номер, невозможно все держать в голове. 8 для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Номер телефона, ну вот если я плохо его озвучиваю, выводит его на экран перед вами. Всегда есть такая шпаргалка, которой можно воспользоваться и к нам дозвониться. О чем будем говорить в ближайшие полчаса? Будем говорить о назначении заместителя главы российской администрации Симферопольского района. Оно носит характер такого скандального в Крыму. Дело в том, что назначен на эту должность бывший чиновник с материковой части Украины, но это для Крыма ситуация не так нова. Да? Дело в том, что речь идет о Владимире Бадылане, который возглавлял ГСЧС, или как принято называть МЧС Одессы, в 2014 году, когда 2 мая в Доме профсоюзов и на Греческой площади произошла трагедия, погибло 48 человек в общем числе. Вот об этом, обо всем мы сегодня поговорим. Поговорим о том, как этот чиновник оказался в Крыму, о том, какова его роль в событиях 2 мая в Одессе, что об этом он сейчас говорит и что на самом деле известно о его роли в тех событиях. Перед началом этого разговора я должен сказать, что пытались мы связаться с Владимиром Бадыланом, пытались мы связаться с его адвокатом, который представляет его интересы на материковой части Украины, но наши приглашения остались без ответа, тем не менее они остаются в силе. Ну вот, наверное, более активно отвечает на приглашение Владимир Бадылан от средств массовой информации, которые подконтрольны российской власти в Крыму. Пришел он на телекомпанию «Крым-24», где дал довольно-таки развернутое интервью, в том числе и о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Но давайте начнем с его воспоминаний, да, с его рассказа о том, как он, собственно, в Крыму оказался.
Многие считают, что я уехал чуть ли не 5 или 6 мая 2014 года с Одессы. Это не так. Я еще успел в течение года участвовать в выборах в Верховную Раду, также под Одесской области. Это очередной фактор объяснения того, что я не боялся правды. Я ее везде, мне задавали на каждом углу вопросы. Я был более 15 раз в следственном управлении и военной прокуратуры, и гражданской прокуратуры. Давал показания под роспись, под запись. И это было неоднократно. Я благодарен своим коллегам, которые по истечению практически больше даже, чем год, 14 месяцев после этих событий, просто предупредили меня, что меня ждет ровно через 12 часов, которые я успел через Белоруссию выехать.
И что же вас ждало через 12 часов?
На утро ко мне постучались домой. Жена встретила людей в форме с документами, позволяющими меня задержать, как свидетеля на тот момент. Вот. Но им не посчастливилось. Вот. Все, с этого момента дело было закрыто в ящике одного из следователей прокуратуры. Уже поменялось,
по-моему. Сейчас мы говорим об украинской прокуратуре.
Да, конечно. Это только это дело Украины. Я приехал в Россию, получил гражданство Российской Федерации, просил неоднократно следователей передать дело в суд в России, просил передать материалы в Европейский суд, на котором я выиграл и получил решение о снятии с розыска в Европейском суде. Потому что дела нет. То есть есть надуманные факторы обвинения в какой-то недоработке какой-то из служб. Также обвинили милицию, также обвиняют МЧС. И шансов мне, допустим, да, себя оправдать в суде не предоставляется по той причине, что дела нет.
Ну вот, это то, что говорил Владимир Бадылан в эфире крымского телевидения. Я напомню, что говорим мы вот о его назначении, да, в том числе на должность заместителя главы Симферопольского района. Ну, начнем мы, конечно же, да, с того, с чего начал и сам Владимир Бадылан свою работу на новой должности, с пояснений по тому, что произошло 2 мая 2014 года в Одессе. Здесь я еще должен сказать, что сам Владимир Бадылан на своей странице в Facebook пишет, что на так называемой государственной должности в Крыму, да, на госслужбе, он находится уже давно, не первый год, если я не ошибаюсь. До этого он работал в подконтрольном России Совете министров Крыма, и вот сейчас был назначен на новую должность, и в связи с этим его в Крыму заметили. Ну вот о роли господина Бадылана в событиях 2 мая 2014 года в Одессе мы поговорим с Татьяной Герасимовой, координатором группы 2 мая. Это инициативная группа, которая состоит из одесских журналистов, общественных деятелей, правозащитников, которые занимаются независимым расследованием и контролем над официальным расследованием того, что произошло 2 мая 2014 года в Одессе. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о роли Владимира Бадылана в событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Вот он в интервью телеканалу «Крым-24» говорит, что и дела-то, собственно, никакого нет. Можно прокомментировать эти его слова и рассказать о том, какую роль играл Владимир Бадылан и принятые или не принятые им решения в том, что произошло 2 мая 2014 года?
Ну, думаю, надо начать с хронологии. То, что произошло в Доме профсоюзов, пожар, который унес жизни 42 людей. По хронологии событий пожар возник в... Сейчас, одну секундочку, я открою хронологию. Значит, возник в 19:44 2 мая. Вероятнее всего, в результате метания бутылок с горючей смесью обеими сторонами противостояния. А фактически тушение пожара, то есть подача воды, уже началась в 20:52 минуты. То есть спустя практически больше часа. И именно это и есть одной из главных причин того, что так много людей погибло. Потому что если бы машины приехали раньше, то, естественно, многие жертвы удалось бы предотвратить. Еще в ноябре 2014 года было возбуждено уголовное дело по вот этому факту. И расследование проводилось не только в отношении Бадылана и его заместителя, но и в отношении сотрудников более низкого ранга, которые непосредственно в тот трагическую ночь, вечер, они были на дежурстве. И, значит, тот эпизод, который ввели, и, по-моему, он до сих пор не закрыт, в отношении Бадылана, его обвинение звучит так, что он отдал преступный приказ направлять пожарно-спасательные подразделения на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций только по его распоряжению. Причем этот приказ был устный, а не письменный. То есть он сказал там своему заместителю, потом другому заместителю, что значит, вот пока он не распорядится отдавать такой приказ, не высылать машины. Приказ, по мнению следствия, выходил за его пределы как руководителя и по содержанию противоречил нормам действующего законодательства. И именно этот приказ помешал отправить вовремя пожарные машины к Дому профсоюзов и спасти людей. Хочу напомнить также, что из всех людей, которых сегодня обвиняют в этом, только Владимир Бадылан покинул территорию Украины, на скамье подсудимых находятся его подчиненные Виктор Губай, Юрий Швиденко и Светлана Коева. Находится в Украине также и Руслан Великий, его первый зам. То есть все они отвечают по закону. Никто не испугался, никто не уехал. Никто не предал свою страну и не стал работать на оккупированной территории. Только Владимир Русланович вот находится в России. Более того, не в России, в Крыму. Более того, он все это время после пожара он позволял себе участвовать в информационной войне России против Украины. Он позволял себе совершенно такие необоснованные высказывания, которые говорили о том, что он просто пытается себя обелить каким-то образом и оправдать в том, что он затормозил движение спасателей в сторону Дома профсоюзов. Он рассказывал о том, что в Доме профсоюзов применялись какие-то отравляющие вещества, что люди были мертвы еще до того, как вообще возник пожар, что является совершенно вообще ложью. Вот.
Извините, что я перебиваю. Давайте мы будем слушать некоторые фрагменты, потому что я еще раз скажу, что, к сожалению, несмотря на то, что мы приглашали вживую пообщаться сейчас с Владимиром Бадыланом, не получается, не принимает участие он в нашем эфире. Не подконтрольной России, мы крымское телевидение, да, мы радио Крым Реалии. И есть зато его цитаты. Он рассказывает о том, что происходит. С одной стороны, он говорит, что никакого дела нет, но в то же время он считает нужным пояснять, что там происходило. И по поводу задержки пожарных машин, которые приехали, да, с большой очень задержкой к горящему Дому профсоюзов, он говорит, что на самом деле по его, возможно, другое ощущение времени у человека, на 14 минут всего задержались пожарные машины, а вообще вот этот пожар в Доме профсоюзов он называет некой акцией устрашения. Давайте послушаем вот этот фрагмент того, что он сказал в эфире крымского телевидения.
Если мы говорим о том, что в здании профсоюзов был простой рядовой пожар, к которому нас все и ведут, мы что же с вами видим на сегодняшний день? Уже все максимально с годами, то, что происходило непосредственно в Одессе, уходит на второй план. Мы замечаем только что погибло столько-то людей на пожаре. Это был не пожар. Я готов доказывать и буду доказывать, сколько мне суждено жить, что это был не пожар. Это был акт устрашения населения, людей, показательно. Я сомневаюсь, что там планировалось убить такое количество людей, но то, что в здании находилось вообще больше 300 человек, это был факт, и он для всех оказался сумасшедшим новостью, так скажем, да, когда мы выводили потом, когда пожарные снимали с себя боевки, надевали на ребят в темноте, чтобы их не избивали при выходе из здания. Об этом никто не вспомнит. И об этом никто уже не говорит, что там происходило на самом деле. О том, что практически сутки не давали вынести трупы из здания, туда запустили мародеров, чтобы они там все разнесли, чтобы невозможно было доказать, что там на самом деле произошло. Тоже об этом никто не вспомнит. Но не об этом. Основной фактор обвинения того, что сказано, что я дал команду. Записи, которые выложены, миллион раз измененные, я гарантирую измененные. Там нету моего голоса, там нету моих разговоров с диспетчером, там нету моего общения с замами по моему мобильному телефону. Я давал неоднократно распечатки всех своих разговоров следственному управлению. Нету этого ничего. Это никому не надо. Когда, так скажем, те, кто непосредственно организовали, я говорю на уровне самого высокого уровня страны, подобные мероприятия в городе, я их так назову, да, пускай они направлены были там на убийство или на устрашение людей, пока эта власть не поменяется, мы с вами ничего не добьемся.
То, что сказал Владимир Бадылан в эфире крымского телевидения, давайте для нашей крымской аудитории все-таки поясним, насколько эти слова могут соответствовать действительности, насколько эти слова могут соответствовать тем фактам, которые были установлены как и официальным расследованием, да, так и вашей работой.
Я вам еще раз повторю, он участвует в информационной войне. Он повторяет уже заезженные вот эти вот бесконечные мифы, так называемой одесской хатыни, о том, что кто-то это специально инспирировал, кто-то провел некую акцию устранения какие-то официальные власти Украины. Ничего этого не было. Была кровавая провокация, Одесской дружины, это такая пророссийская организация, в Одессе, в центре города, на Греческой площади, которая привела к 6 жертвам от огнестрельных ранений. И люди, разъяренная толпа, пошла, там были не только люди, патриоты Украины, не только участники марша мира, которые в тот день шли на футбольный матч. Там были разные люди. И она просто разъяренная, разгневанная толпа отправилась на Куликово поле, чтобы снести уже те самые ненавистные палатки, которые, по их мнению, могли привести Одессу к тому, что случилось уже в Донецке и Луганске, к установлению так называемой Одесской Народной Республики. И они пришли туда сжечь, уничтожать эти палатки, которые они считали штабом боевиков. Эти боевики только что убивали их. Как они должны были поступить, на ваш взгляд? Они пошли, логично абсолютно, уничтожать их штаб. Но люди, которые были в этих палатках, частично там были просто обычные граждане, но которые были, скажем так, охмуренные вот этой вот русской идеей. Они почему-то решили не разойтись. Это огромное поле вокруг, огромный город, там нет заборов. Там иди в любую сторону, садись на трамвай и уезжай на окраину Одессы. Они решили строить баррикаду и потом эту баррикаду заносить внутрь Дома профсоюзов, взломав, между прочим, двери, потому что Дом профсоюзов был закрыт. А более того, там еще на крыше оказалось несколько десятков действительно боевиков, которые тоже сбежали с Греческой площади, где их задерживали. И они начали кидать оттуда коктейли Молотова и кидать камни. Что должны были сделать люди внизу, которые жгли палатки? Они должны были сказать: «Ой, извините», и разбежаться? Они вышли только что из боя. То, что происходило в Одессе в этот день, это не было массовыми беспорядками. Это фактически были боевые уже действия, причем развернутые именно пророссийскими силами, сепаратистами, федералистами. И люди начали кидать коктейли Молотова в эту баррикаду. И подожгли, естественно, один из коктейлей попал, разбил окно, попал внутрь. Уже часть баррикады была внутри, в фойе. И фойе загорелось. И так начался пожар. То есть то, что коктейли летали с двух сторон, с крыши и снаружи, это есть на многочисленных видео, которые были сняты в этот день. Есть стрим Первого городского канала, который журналисты не уходили с улиц весь этот день и всю эту трагическую ночь. То есть никакой акции устрашения, которая специально была организована, не было. Это было такое вот противостояние одесситов, попытки захвата города, попытки его сделать также эту территорию частью подконтрольной России, так же, как сейчас подконтрольна часть территории Донецкой и Луганской областей.
Еще один уточняющий вопрос, да, вот давайте им завершим. Только ли Владимир Бадылан сейчас скрывается от украинского следствия, да, от какой-то ответственности за события 2 мая, произошедшие в Одессе, либо кто-то еще, да, где вот основные подозреваемые по тем событиям, где они сейчас?
Ну, руководители Куликова поля. Их большой достаточно перечень, идеологи, они практически все находятся в России. Либо в Крыму, либо в России. А из тех, кто работал в государственных органах и должен был заниматься выполнять свои обязанности, назову Дмитрия Фучиджи, это первый заместитель начальника главного управления на тот момент милиции в Одесской области. Он участвовал в охране порядка в этот день. И он убежал сначала в Приднестровье, потом также убежал в Россию. Насколько нам известно, он уже даже получил гражданство российское, так же, как и Бадылан. Но повторяю, что подчиненные Владимира Руслановича, они здесь, в Одессе, они на скамье подсудимых в Киевском суде, они ходят на суд очень исправно, я была там. И они отвечают по закону. И если они не виноваты, украинский суд их оправдает. Так же, как, кстати говоря, он оправдал участников массовых беспорядков с пророссийской стороны. Не потому, что они были невиновны, а потому, что расследование было проведено очень-очень плохо. Поэтому у Владимира Руслановича есть один способ обелить свое имя. Приехать в Украину и предстать перед украинским судом.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что говорили мы с Татьяной Герасимовой, координатором группы 2 мая. У группы 2 мая есть сайт, на котором собраны все материалы, в том числе и фильмы, да, документальные о событиях 2 мая в Одессе с восстановлением хронологии событий. Причем в создании этого фильма принимали участники как и проукраинских сил, так и тех, кто собирались на Куликовом поле. Можете обратиться сами к этим материалам, там подробно и изложено, насколько это возможно было установить, то, что происходило в Одессе 2 мая 2014 года. Но назначение Бадылана и вообще присутствие Бадылана в Крыму – это явление не уникальное для последних 6 лет. На самом деле, довольно часто мы слышим или становимся свидетелями того, как украинские чиновники, к которым есть вопросы у правоохранительных органов Украины, они оказываются в Крыму. И вот как в случае с Владимиром Бадыланом, тоже участвуют в некой информационной войне, потому что, как мы уже говорили, да, с Татьяной Герасимовой очень много вопросов и прямых опровержений есть тем словам, которые говорил господин Бадылан в эфире крымского телевидения. К сожалению, нет у нас сейчас возможности с ним пообщаться и напрямую задать вопросы. Есть только возможность слушать то, что он сказал на вот этом телеканале «Крым-24». Ну что ж, продолжим мы наш разговор. Еще об одном кейсе сейчас коротко поговорим. Это дело Немитулаева, бывшего главы Генической райгосадминистрации. С нами на связи Никита Панасенко, корреспондент Центра журналистских расследований. Никита, доброе утро.
Доброе.
Расскажите несколько слов об истории господина Немитулаева, который на момент 2014 года был чиновником, возглавлял Генический район. Как он оказался в Крыму?
Да, действительно, он возглавлял 8 лет до 2014 года Генническую райгосадминистрацию. Вот, но в мае 2014 года он открыто поддержал захват Крыма России и сейчас живет на оккупированном полуострове. Вот, там он возглавляет сейчас громадскую организацию «Крым-Берлиги», которая сотрудничает с оккупационной властью. Она таким образом, ну, как бы объединила эту организацию в себе пропутинских крымских татар и ведет пропагандистскую работу, показывает якобы вот в Крыму сейчас все важно, типичная оккупационная такая вот пророссийская деятельность. Вот. Но что он делал в 2014 году в мае? Немитулаев, опять же, скажу, открыто поддержал таким, оккупацию таким образом, что он у него был отель на Чангаре, вот, и он российским военным надал возможность жить в этом отеле. Вот, всем условия обеспечил, не скрывал этого, даже есть видео в Ютубе, которое мы использовали в сюжетах, где он говорит, да, пожалуйста, вот можете у меня там находиться со всеми условиями. И из-за этого сейчас у него ПИДОСР, подозрение по 260-й статье, это участие на шестом законе сбройных формирований, участие на законе сбройных формирований, вот. И вот, она находится под подозрением. Это одна из статей. Также, ну вот, собственно, в Крыму он, наверное, и прячется от того, чтобы не быть пойманным в Украине. И еще он есть вынуваченным по статье 110, посягание на территориальную целостность. Вот, разница. В одну статью он за это выходит сейчас спросить.
Да, вот с таким набором уголовных производств удается ли этому беглому чиновнику сохранять свой капитал, свое влияние в Генническом районе? Да, мы знаем, что это как раз-таки приграничный район в Херсонской области, который соприкасается с Крымским полуостровом.
Ну, по всей видимости, удается, потому что его компания, которая сейчас руководит его жена Надия, вот, компания называется «Приватный родник Крымского Чангар», занимается земледелием. Вот. Вполне спокойно себе работает в Херсонской области и не имеет особо проблем каких-то с законом. Вот это одно из его предприятий.
Никита, я благодарю вас за беседу, за такую иллюстрацию, да, очередную иллюстрацию того явления, о котором мы говорим. Это то, что Крымский полуостров является такой кадровым пристанищем для тех чиновников украинских, к которым есть вопросы у украинских органов следствия, да, у правоохранительных органов. Говорили мы о Владимире Бадылане как относительно свежем случае, хотя вот он сам на своем Фейсбуке пишет, что поздно его заметить, потому что он уже порядка 4 лет находится на так называемой госслужбе во временно оккупированном Крыму. Итак, продолжаем мы разговор. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. По этому телефону можно к нам дозвониться, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Звонки бесплатны, анонимность гарантируем в случае необходимости. Ну и 044 490 2905. По этому телефону к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Продолжим мы наш разговор с Борисом Бабиным, бывшим представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, юристом в области международного права. Борис, доброе утро.
Доброго утра.
Давайте поговорим с вами об этом явлении, как его можно охарактеризовать, когда мы видим, что во временно оккупированном России Крыму всплывают, да, если можно использовать такое слово, чиновники, которым есть вопросы у органов следствия на материковой части Украины, но они вот, да, попадают в Крым и назначаются там на руководящие должности. Как бы вы охарактеризовали это явление?
Вы знаете, это симптом общей ситуации с так называемой властью в Республике Крым, большая часть которой, как общеизвестно, сформирована россиянами из преступных группировок полуострова. Ни для кого не секрет связи с организованной преступностью так называемого главы Крыма, да, так называемого спикера Крыма и всех прочих. В этом отношении достаточно последовательна на самом деле ситуация, когда лица, связанные с преступным миром, они инкорпорируются в эту систему власти. Это уже не первый случай. Но в случае господина Бадылана мы еще имеем другую ситуацию. Мы имеем так называемый одесский след. Да? То есть это лица, которые были замешаны в событиях грустных 2 мая, да, и предшествующим событиям. Это лица, которые россиянами долгие годы готовились к захвату власти на юге Украины, будем откровенно говорить. Отдельные из них, наиболее колоритные персонажи, они даже участвовали потом в боевых действиях на востоке Украины. А вот мы видим, что и господин Бадылан, который, как выяснилось, был украинским чиновником, имея российское гражданство не позже 2010 года, теперь в оккупационной власти в Крыму.
Как, чем удобен для российской власти в Крыму такой чиновник, как Владимир Бадылан? Потому что очень много вопросов возникает и у крымчан самих, которым тоже много рассказывали о трагедии в Одессе 2 мая, правда, совершенно в другой плоскости, да, и мы знаем, что много дезинформации было, озвучивалось в Крыму и продолжает это делать, в том числе и Владимир Бадылан, мы это слышали по тем фрагментам эфира, которые были представлены в нашем эфире. И чем удобен такой чиновник для российской власти в Крыму? Почему таких людей назначают на руководящие должности? Как крымчанам объясняют, почему вот начальника тех пожарных, которые так долго не ехали в горящий дом профсоюзов, в Крыму назначают на руководящую должность?
Вы фактически ответите на свой вопрос. Как бы, ну, нельзя мне быть ни следователем, ни судьей. Я не хочу давать уголовно-правовую оценку действиям Бадылана, но, говоря политически, когда на вас 50 трупов, вы очень удобный чиновник, вы очень управляемый чиновник. Никто не мешает завтра тем же россиянам, как они часто делали, применить свое право экстерриториально и посадить того же Бадылана за соучастие, там, я не знаю, в чем, и, в принципе, они в чем-то, в каком-то, хотя бы, как говорится, в политическом измерении будут в чем-то, возможно, и не ошибаться, и он это понимает. То есть, в самом деле, такие марионетки очень удобны. Они сегодня и составляют костяк так называемой власти в Крыму, поскольку на любого из них у россиян есть замечательная биография как до начала оккупации, так и после. Ну, например, ничто не запрещает им взять того же Аксенова и посадить его за несколько умышленных убийств там нулевых годов, понимаете, доказательства будут и свидетели, и все остальное. И трупы их сгумируют, они это все прекрасно понимают. Поэтому не все марионетки.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Говорили мы о свежем назначении, которое в Крыму вызвало довольно-таки большую реакцию среди крымчан, вызвало много вопросов, в том числе у нас остается много вопросов к господину Бадылану в частности. Если он захочет ответить на ту критику, которая прозвучала сегодня в нашем эфире, наше приглашение принять участие остается в силе. Если Владимир Бадылан захочет обозначить свою позицию, мы ее опубликуем либо в следующих эфирах, либо на сайте Крым Реалии обязательно дадим вам с ней ознакомиться. Ну, в принципе, частично мы это уже сделали, да, предоставив вам то мнение, которое было озвучено в других средствах массовой информации господином Бадыланом. Вспомнили мы об истории Сейтумира Немитулаева, и ему тоже мы обязательно готовы предоставить право на ответ. Если я не ошибаюсь, мы и раньше, когда говорили о его истории, тоже обращались к нему, пытались как-то донести наше приглашение на участие в эфире. Вот они все в силе. Надеемся, что сможем пообщаться в нашем эфире и с ними в том числе. Ну и, конечно же, напомню, что мы всегда ждем в нашем радиоэфире наших слушателей 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с Крымского полуострова. Вас гарантированно услышат в Крыму. Даже когда вы слышите вот эти наши позывные призывы звонить по телефону, даже когда у нас не прямой эфир, а, например, вы слышите эту программу в записи, все равно звоните. Ваш звонок останется на автоответчике, мы обязательно его выслушаем и либо попытаемся найти ответ на вопрос, который вас интересует, либо свяжемся с вами, если это необходимо. Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы переходим к следующей части нашей программы. Итак, мы продолжаем. О чем поговорим следующие 15 минут? Дарницкий районный суд Киева запретил распространять напечатанный тираж книги журналиста Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» без разрешения главы политсовета партии «Оппозиционная платформа за життя» Виктора Медведчука. Суд считает, что некоторые фразы в этой книге, цитата, «нарушают честь и достоинство нынешнего народного депутата». В частности, было удовлетворено требование удалить из книги несколько разделов о Медведчуке, который был адвокатом Василя Стуса.
Рішення ім. Заборонити Кіпіані Вахтангу Тимуразовичу, товариство з обмеженою відповідальністю ВІВАТ, розповсюджувати надрукований тираж книги «Справа Василя Стуса» та подальше його тиражування до усунення порушеного особистого немайнового права Медведчука Віктора Володимировича.
Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко рассказал, что решение суда не распространяется на те экземпляры книги, которые уже есть в библиотеках или у кого-то в собственности. Истец Виктор Медведчук после заседания суда о конкретике не говорил, но утверждал, что это, посягательство на его честь и достоинство, которое он намерен отстаивать в судебном порядке.
И если человек позволяет себе высловлення, которое не відповідає дійсності, то це є предметом судового розгляду для захисту честі і гідності. Я так поступав завжди, буду поступати в майбутньому.
Сам автор книги, историк и журналист Вахтанг Кипиани в стриме на YouTube-канале издания «Украинская правда» рассказал об иске и о том, что именно суд признал неправомерным в отношении одного из лидеров ОПЗЖ.
Я отримав файли зі справи Василя Стуса і далі, прочитавши ще раз їх, я запропонував видавництву ВІВАТ зробити з 6 томів справи Стуса одну книжку. Бо 6 томів осягнути оцієї важкої совєтської, а часом і української, але совєтської мови з цими численними канцеляризмами доволі важко. Але книжку прочитати здатен, ну, будь-який українець, який чи українка, яким хочеться зрозуміти, якою була постава Стуса, якою була його трагедія, в чому його велич. І зрештою відповісти на запитання, а яку роль в житті поета і члена Гельсінської групи Стуса зіграв молодий тоді 26-річний адвокат Віктор Медведчук. І, власне, книжка, звичайно, про Стуса. У цій 700-сторінковій книжці про Медведчука там є, ну, кільканадцять сторінок. Але саме ці сторінки, власне, викликали лють Віктора Медведчука і, зрештою, з'явився на початку осені минулого року позов до Дарницького суду. І от сьогодні суддя Заставенко винесла рішення ми маємо сьогодні вступну та резолютивну частину цього документу. За кілька днів буде розширена повна версія, і тоді ми почуємо і побачимо всі аргументи, які можуть бути. Отже, станом на сьогодні можна сказати так, що Медведчук цю справу, яка розглядалась в Дарницькому районному суді, виграв. Суддя Заставенко визнала позовні вимоги Медведчука Віктора Володимировича такими, що порушують особисті немайнові права Медведчука Віктора Володимировича на повагу до гідності, честі, недоторканності, ділової репутації.
В свою очередь, не до конца осталась довольна результатом заседания и сторона вроде бы победившего истца. Адвокат украинского политика Виктора Медведчука Игорь Кириленко настаивает на том, что дело они не выиграли так, как планировали, и что не все претензии суд удовлетворил.
Питання полягає в тім, що мене і Віктора Володимировича задоволила б ситуація, коли позовні вимоги були б задоволені в повному об'ємі. А так, ви знаєте, що Дарницький суд задовольнив частково позовні вимоги Віктора Володимировича. Що стосується тих трьох тверджень, які суд, скажімо, не задовольнив, то це стосується того, що батько Віктора Володимировича Бучанто був поліцаєм. І наскільки я зрозумів, наскільки я можу припускати, суд не задовольнив два твердження щодо в лапках син поліцая і поліцай-шуцман. Тільки виходячи, напевно, з того, що представник КПІ і представники видавництва ІВАТ переконували суд в тому, що це ці слова не належать безпосередньо КПІ. Це слова третіх осіб, і КПІ просто оприлюднив в своїй книжці слова третіх осіб, КПІ так не вважає. І третє твердження, яке суд не задовольнив, це з приводу здирання гонорарів збитим горем родин у справах подібних стус. Ну, я думаю, що знову ж таки суд прийняв сторону відповідачів, виходячи з того, що представник КПІ казав, що в цьому твердженні немає і не зазначено прізвища Медведчука. Тобто це сказано було взагалі, а не конкретно про Віктора Володимировича Медведчука. Я апелював до суду і казав, що це твердження щодо гонорару було оприлюднено КПІ в розділі, окремому розділі, яке стосувалося Віктора Володимировича Медведчука. Ну, я думаю, припускаю, що суд на це не зважив. Ну, не прийняв до уваги, мої аргументи.
При этом защита Медведчука видит и позитивные для себя стороны в судебном решении. Теперь автору книги многие вещи, касающиеся непосредственно кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука и дела Василия Стуса, придется согласовывать непосредственно с политиком перед их оглаской. Давайте послушаем Игоря Кириленко.
Мне, например, что сподобалось те частины, яка стосується справи Стуса. І я задоволений тим, що суд все ж таки визнав недійсними, такими, що не відповідає дійсності, твердження КПІ про те, що Медведчук на суді визнав всі злочини Стуса. І що він підтримав, тобто Віктор Володимирович підтримав звинувачення. І те, що у справу Стуса Віктора Володимировича надало КГБ і підтримало КГБ. Що стосується, наприклад, останнього твердження, то я задавав питання і представнику КПІ, і безпосередньо представника видавництва ІВАТ. Покажіть в книжці або в справі номер 5 Стуса хоча б один, підкреслюю, хоча б один документ підготовлений КГБ УССР, де б зазначалось прізвище Медведчука. Якщо надало КГБ, то дайте хоча б один же папірець. Ну, хоч немає такого документу. Немає такого документу, не могло існувати, тому що Віктор Володимирович Медведчук з'явився у справі Стуса за зверненням уже суду до міської колегії адвокатів. Попереднього адвоката Людмилу Кориченко, так, дійсно, було відповідне письмове звернення КГБ УССР, і Людмила Коринченка з'явилася у справі Стуса, перший адвокат. Віктор Володимирович був другим адвокатом. І справу Стуса жодним чином КГБ не направляло, не надавало і таке інше. Більше того, я звертав увагу на те, що є рішення Солом'янського суду влітку 2019 року, є два відповідних листа СБУ на підтвердження того, що не існує жодного документа, який підтверджує факт будь-чим-то співпраці Медведчука з КГБ УССР.
В частности, такие решения касаются того, что, говоря о книге в медиа, журналист Вахтанг Кипиани не может без согласия Виктора Медведчука цитировать и обсуждать те отрывки из книги о деле Василия Стуса, в которой фигурирует сам Медведчук. Автор книги разъясняет суть такого решения суда.
І що ми бачимо в рішенні іменем України, яке сьогодні пані Заставенко, суддя Заставенко, винесла? Тут є ще один абзац, який вартий бути зацитованим повністю. Заборонити Кіп'яні Вахтангу Теймуразовичу, товариство з обмеженою відповідальністю видавництві «Віват», при поширенні інформації, пов'язаної з книгою під назвою «Справа Василя Стуса», у пресі, по радіо, телебаченню, у мережі інтернет та в інших засобах масової інформації – використовувати інформацію, яка міститься в розділах під назвами «Кримінальна справа номер 5. Книга «Життя і смерті Василя Стуса» і «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса» та дає можливість ідентифікувати Медведчук в дужках дієвої особи твору без його згоди. Отже, якби ви мене сьогодні запитали, розкажи, там, чи в ефірі «Історичної правди», чи на сайті, чи в гостях якогось телевізійного каналу про історію справи Василя Стуса, я не можу розповідати факти з цієї справи, бо вони можуть ідентифікувати Віктора Медведчука як адвоката Василя Стуса, як дієву особу або персонажа цього процесу без його волі. Одним словом, Медведчук домігся, що суддя Заставенко заборонила мені і товариству з обмеженою відповідальністю видавництві «Віват» поширювати інформацію про Василя Стуса без дозволу Віктора Медведчука.
Ну и, собственно, чем так недоволен бывший адвокат Василя Стуса, почему Виктор Медведчук в суде, да, судится за то, что о нем написал в книге Вахтанг Кипиани, давайте послушаем самого автора книги. Он зачитывает фразы, которые суд обязал автора удалить из книги перед дальнейшим распространением.
Фраза номер 3 из тех 9 позовних вимог Медведчука. Чи була можливість у Стуса обрати менше зло? Проте є фактом, що наданого, підтриманого Держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук. Фраза номер 7. Медведчук на суді визнав, що всі злочини, нібито вчинені його підзахисними, заслуговують на покарання. І фраза номер 8. Він, тобто Медведчук, фактично підтримав звинувачення, навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати. І скажу вам одну, на мій погляд, просто кричущу річ. Фраза номер 7, яку суддя Заставенко вважає такою, що порушує немайнові права Медведчука, сказав не я. У книжці «Справа Василя Стуса» є розлога цитата, яка стосується документу з самвидавного джерела, який називається «Хроніка текущих событий». Це одне з найголовніших, чи, можливо, навіть найголовніше радянське позацензурне джерело інформації про дисидентський рух. Ви знайдете 66, якщо не помиляюсь, випусків цього підпільного бюлетеня, який випускали десятки відчайдушних людей у Москві, маючи кореспондентів в республіках Радянського Союзу і, зокрема, в Києві. Це була людина, я припускаю, що цим інформатором була Михайлина Коцюбинська, небога класика української літератури з боку Василя Стуса. Це моє припущення. Вона розповіла цю інформацію своїх знайомих дисидентів, опозиціонерів у Москві, а потім ця інформація потрапила в хроніку текущих событий і вже з хроніки потрапила на захід. Тобто Медведчук подав до суду фактично не на мене, а на рух опору в Радянському Союзі, в Совєтському Союзі. Тобто він в кращих традиціях совєтського кагебізму таврує не тільки там книгу, в якій про нього щось написано. Він підважує сам рух опору, відчайдушність і сміливість і гідність людей, які в той час, розуміючи, що якщо стане відомо, що Коцюбинська або якась інша людина передасть інформацію на захід дипломатам, чи через спортсменів, чи через артистів, чи через там якісь інші канали, то вона сяде до тюрми. І сьогодні український, в лапках, я не можу це називати українським, так званий політик Медведчук, подає до суду на джерело, через яке суд дізнався, що Василя Стуса було засуджено.
Это были слова Вахтанга Кипиани. С полной версией материала вы можете ознакомиться на сайте Радио Свобода. С книгой тоже можете ознакомиться. Ее распространение пока не запрещено до вступления решения суда в законную силу, но сложно это сделать по другим причинам. Ее раскупили в течение часа после того, как суд запретил эту книгу распространять. Ну, новый тираж готовится. Радио Крым Реалии тоже готовит свои новые выпуски, несмотря на всякие запреты. Мы снова и снова будем рады с вами общаться. Оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Не пропустите вечерний эфир в 18 часов. Ну а мы с вами увидимся и услышимся завтра утром. Всем пока.